Да? Хорошо, мы поднимемся для молитвы и пойдем дальше. У нас неделя, глава Торы, Вайкра, и новая книга, которую мы будем изучать. Благословен Ты, Господь Бог, наш Царь Вселенной, который избрал нас из среды всех народов и дал нам свою Тору. Благословен Ты, Господь, дающий Тору. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты не перестаешь разговаривать со своим творением. Ты Бог, который ведешь диалог с нами. Ты говоришь к нам всевозможными образами, способами. Но сегодня мы здесь, в Твоем доме, и мы желаем слышать Тебя через Твое Слово. Благослови нас, Творец, услышать сегодня то, что Ты приготовил для нас, чтобы дать нам то, что необходимо нам на этом этапе, чтобы каждый из нас был укреплен в пути, ободрен и утвержден в Твоей истине. Господь, дай нам то помазание, которое учит нас, чтобы мы способны были передать Твое Слово и услышать его. И более того, применить его в свою жизнь. Благослови нас, Всевышний Царь Израиля, Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова. Мы просим Тебя, пусть Твой Руах, пусть Дух Истины наставит нас на всякую истину. Пишем Иешуа, мы просим во имя Машеха Иешуа, нашего Мессии, Спасителя. Амин. Мы присядем. Недельная глава Торы Ваикра, что значит «и возвал». Новая книга, друзья, в которую мы с вами вступаем, третья книга Торы. Третья книга. Книга названа в русском варианте «Левит». В иврите она названа по первому слову, которое мы читаем в этой книге «Ваикра». «И возвал Господь к Моисею». Книга Ваикра, «и возвал». Книга Левит, почему книга Левит, почему она стала называться в русском варианте книга Левит, потому что эта книга в большинстве своем, во всей своей инструкции направлена на колено Леви, на службу в храме, люди, которые должны работать в храмовом служении, люди, которые должны предстоять пред лицом Всевышнего за весь Израиль. Люди, которые предстояли пред лицом Всевышнего, чтобы передать Израилю то, что глубоко в сердце Бога. Поэтому эта книга названа книга Леви. Начинается она, эта книга, с законов о жертвоприношениях. Цивилизованные люди сегодня скажут, а зачем это учение сегодня о жертвах? Вообще мы современные люди. Какой вообще смысл, вообще какая идея во всех этих жертвоприношениях? Ну ладно, древние, ну ладно, там старомодные евреи со всеми своими жертвенниками, со всеми своими кровавыми жертвами, но мы, люди 21 века, мы люди, живущие в этом современном мире, о каких жертвах вообще сегодня может идти речь? Книга актуальна для всех поколений. Слово Бога неизменно для всех поколений, для всех времен, для всех ситуаций нашей жизни. Я верю, что именно эта книга несет в себе огромный потенциал святости, близости со Всевышним. Хочу прочитать одно интересное выражение одного из современных раввинов. Он сказал, Синай, гора Синай была избрана, поскольку была самой низкой. Синай был избран, поскольку был самой низкой, самой скромной из всех гор. Но если требовалась низменность, задает он вопрос, почему Тора не была дана на равнине или в долине? Синай был слиянием двух противоположностей, высокого и низкого уровней Бога и человека. И в этом значение суть, смысл всей Торы. Соединить высокое и низкое, земное и небесное. И закон о жертвоприношениях, я думаю, это одна из интереснейших тем, которая объединяет в себе небесное и земное. Творец дает возможность и шанс человеку приблизиться. Слово «корбан», давайте вместе выучим это слово сегодня, «корбан». Корбан, жертва. В русском варианте это слово нам говорит о том, что что-то надо от себя оторвать. Чего-то надо лишиться. Ну, так мы привыкли. Это наша менталность, это западная цивилизация. Она понимает слово «жертва» таким образом. Если она еще и кровавая, то это ужасно страшно. На самом деле слово «корбан» в иврите используется, оно построено на корне «лекарев», что значит «приблизиться» или «приближаться». Смысл любой жертвы, которая дана в Торе, а сегодня в нашей недельной главе, пять видов или пять разновидностей жертв. Все они названы разным именем. Любая жертва, ее смысл, ее назначение, ее роль – приблизиться к грешному человеку или народу в целом, к святому и живому Богу. И вся эта церемония перед лицом Всевышнего, Творец дает возможность человеку шанс, ресурс подойти близко. Я всегда приводил пример, это как электрик, который работает с большим напряжением, человек, который хорошо оборудован, или как сказать это слово, оснащен, чтобы работать с большим напряжением. Так и человек, который подходит близко к святости. Человек, который подходит к источнику святости, к источнику жизни, он должен иметь все необходимое для того, чтобы стоять в этом присутствии. И мало того, стоять, еще иметь дерзновение, иметь диалог с тем, который свят. В отдельной главе Торы Всевышний объясняет нам учение о жертвоприношениях. Хочу немножечко прочитать. Заповеди формируют душу. Они воспитывают умение управлять собой, контролировать каждый свой шаг, не позволяя темным сторонам натуры, то есть греховному началу, завладеть разумом человека, побуждая его к необдуманным поступкам. И вот открывается важнейшая роль в этих процессах, и она принадлежит жертвоприношению. Еще раз, заповеди формируют душу, они воспитывают умение управлять собой. Одна из целей, которую Всевышний преследует через закон о жертвоприношениях, это воспитать в нас что-то, это воспитательный процесс. Глядя на всю эту сцену, мы должны взять какой-то для себя урок. Один из них, например, хочу прочитать очень древний текст. Например, устремления сердца пробуждаются у животных инстинктивно. Устремления сердца пробуждаются у животных инстинктивно. То есть есть инстинкт спать, размножаться, кушать и так далее. Точно так же, как это происходит у человека. Поскольку в плане физическом живые существа во всем подобны друг другу. И человек одним лишь тем отличен от животных, что ему дарован разум. Тогда как те его лишены, животные. Но греша человек как бы лишается разума. И тогда полностью уподобляется скоту. И потому заповедано ему принести живую плоть во всем подобную его собственной плоти, дабы сжечь ее. В данном случае жертва Ола, жертва всесожжения. И тем самым накрепко запечатлеть в своем сердце эту картину, напоминающую о том, что его лишенная разума плоть заслужила уничтожение и подлежит истреблению. Грешник должен пережить глубокое потрясение, позволяющее ему по-настоящему осознать, что покорность темным, греховным инстинктам воистину делает его подобным скоту. Мы спускаемся на самый низкий уровень творения, мы уподобляемся скоту. Давид об этом много раз говорит в своем псалме, что он уподобился скоту, когда грешил перед Богом. Понимание этого заставит его восстановить в своей душе утраченное равновесие, укрепив его силой духа и разума. На изучении Торы мы много раз говорили о том, что мы много раз говорим, много лет уже говорим, и те, кто хотели бы прослушать разбор, последний разбор в этой теме, пожалуйста, у вас предоставится эта возможность, наши братья могут размножить это, мы говорили много. Сегодня не буду много об этом говорить, потому что у нас есть гость, он будет сегодня проповедовать. Хочу одно сказать, что нам сегодня предоставлена чудесная возможность, друзья, через корбан, через жертву, жертву Нового Завета через Иешуа, Мессию, стать близкими Господу, к Его народу, ко всем заветам, ко всем обетованиям. Мы говорили, что Корбан построен на лекорев, на приблизиться. Иешуа, Он стал жертвой за грех. Об этом сказано в Писании во втором послании к Коринфянам. Рабби Шауль, апостол Павел, говорит потрясающую вещь. Посмотрите, что он говорит. Он говорит, что Мессия все же от Бога через Иешуа Мессию, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог в Мессии примирил с собою мир, не уменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, Павел говорит, Шауль, посланники от имени Машиаха, Мессии, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Мессии мы просим, примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвой за грех, то есть тот, который недостоин смерти, тот, который ее не заслужил, не сделавший греха, стал жертвой за грех. Давайте скажем это слово «жертва за грех». В еврейском тексте это жертва «хатат». Вместе можно повторить «хатат». В недельной главе Торы 5 разновидностей жертв. Одна жертва называется «ола», от нее остается один пепел, она полностью сжигается. Жертва минха – это немножечко, небольшое количество пресной муки, политой елеем, минха. Еще одна категория, одна из категорий шламим – это жертвоприношение, которое приносится в честь величайшего, например, избавления, освобождения, исцеления, жертва благодарности, жертва, которая выражает ту гармонию между Богом и человеком. Жертва, которая выражает цельность, полноту жизни. Человек несет ее пред лицо Всевышнего, как знак благодарности. Еще одна жертва – жертва хатат, о чем мы сегодня говорим, жертва за грех. Многие сегодня люди, когда изучают Писание поверхностно, они говорят, что все жертвы во Христе, они все в Мессии. Извольте со своей стороны сказать, не соглашусь. Не соглашусь. Такая, как хатат, жертва за грех, Павел о ней пишет, что ибо не знавшего греха он сделал для нас жертвой за грех, потому что чтобы мы в нем соделались праведными перед Богом. А вот жертву благодарности должен принести ты, если ты ощущаешь, что Бог живой в твоей жизни, и Он восполняет все твои нужды и благословляет тебя, и твоя чаша переполнена Его благословениями. Это жертва шламим. А жертва ола – это полностью лечь на жертвенник и стать пеплом для Всевышнего. Кто говорил когда-то однажды из великих людей в Писании, что он пепел? Авраам Авину, а патриарх, который сказал: «Я прах и пепел». Ола, от слова «подняться». Человек, который всецело отдает себя, ассоциируя себя с жертвой, которая всецело принадлежит Всевышнему. Кто это должен делать, скажите? Кто должен посвятить свою жизнь для Бога? Мессия или мы? Мессия отдал свою жизнь за нас, посвятив всю свою жизнь ради своих учеников, всего человечества, если хотите. Он доказал свое посвящение. А теперь Павел говорит: умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Кто должен стать ула? Кто должен стать жертвой всесожжения? Кто должен посвятить всю свою жизнь без остатка? Мы. Поэтому многие вещи, о которых мы говорим сегодня, что все воплощено в Мессии, все воплощено в Нем, Он все сделал за нас. Он сделал колоссальную работу в искуплении. Он доставил колоссальное искупление для нас через пролитие своей собственной крови. Праведник, цадик за неправедных. Он стал хатат за нас, чтобы мы стали ола, посвященная жертва, которая сгорает на жертвеннике ради Творца. Шламим, жертвы благодарности, плод наших уст – это каждодневная наша хвала, благодарность за цельность, за полноту, за счастье, которое мы имеем со Всевышним. Я закончу на этом. Я один маленький мидраш, один короткий мидраш, который говорит очень, очень древний Ялкут Шимони. Учили раввины наши, очень древний мидраш, который говорит о Машехе. В будущем патриархи, праотцы восстанут в месяце Нисан. Обратите внимание, в каком месяце. Это ортодоксальный мидраш. Многие в будущем патриархи, праотцы восстанут в месяце Нисан и скажут Мессии. Праведный Машиах наш, праведный Мессия наш, хоть мы и отцы твои, но ты больше нас. Ибо ты понес грехи детей наших, и постигли тебя такие тяжкие страдания, какие не постигали ни первых, ни последних. И ты был посмеянием и поношением среди народов земли ради Израиля. И ты сидел в темноте и мраке, глаза твои не видали света. Кожа твоя прилипла к костям, и тело твое иссохло, как дерево. Глаза твои помрачились от жажды, сила твоя иссохла, как черепок. И все это из-за грехов наших сыновей. Захочешь ли ты, чтобы дети наши пользовались тем благом, которое излил Святой Благословенный для Израиля? Или ради страданий, которые ты перенес из-за темницы, в которую заключили тебя, ты ли не благоволишь к ним? Ответил он им. Праотцы, то есть Машиах отвечает, праотцы, все, что я совершил, сделал я только ради вас и ради ваших сыновей, чтобы они пользовались тем благом, которое излил Святой Благословенный для Израиля. И скажут ему праотцы, праведный Машиах наш, да будет мир с тобой, ибо ты умиротворил Творца своего и успокоил нас». Сказал Раби Шимон, в тот час вознесет святой благословенный Машиаха к небесам небес и прострет над ним сияние славы своей перед лицом народов земли. Амин. Это Евангелие от наших братьев-ортодоксов, если хотите. Это такой мидраш, который передает нам историю искупления у Машиахе. И мы сегодня имеем эту величайшую честь, зная Иешуа, провозглашать эти вещи, провозглашать эту драгоценную кровь Мессии, которая была излита за нас, и Он стал нашим хатат, нашей жертвой за грех. В послании к евреям сказано, «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Мессии Иешуа, путем новым и живым, который Он открыл нам через завесу, то есть свою плоть, имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, краплением очистив сердца наши от порочной совести, а мы в тело водой чистой будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещающий». Вши. И это сказано на основе тех слов, которые мы учим в этой недельной главе Торы. Писание говорит, так искупит его священник, и прощено будет ему. Кому? Если кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, то когда узнал, будет им, узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил. Возложат руку свою на голову жертвы за грех, заколят его, и Писание говорит, так искупит его священник, и прощено будет ему. А Писание говорит нам Нового Завета, что если кровь тельцов и козлов освящает оскверненных, то насколько больше кровь Мессии, который отдал свою жизнь за вас, праведный за неправедный, который стал хатат, чтобы мы в нем соделались праведными перед Богом. И так будем иметь дерзновение уходить в святилище посредством его крови. собрание да скажет. Аминь. Пусть Господь благословит.